В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 21 ноября, понедельник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Олег Львов. Главная тема нашей программы – итоги досрочных парламентских выборов в Испании. Рассмотрение дела в отношении капитана судна, который не оказал помощь пассажирам тонущего теплохода «Булгария», перенесено на 16 декабря. В интернете начался сбор подписей в защиту обвиняемых в теракте в Минском метрополитене. Их могут приговорить к смертной казни. Отношения экс-премьера Италии и марокканской танцовщицы станут сегодня предметом судебного разбирательства. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». На состоявшихся в воскресенье в Испании досрочных парламентских выборах убедительную победу одержала Либеральная народная партия. Она получила абсолютное большинство в Законодательной палате. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» в Мадриде Виктор Черецкий.
Победа народной партии, получившей 186 мандатов в Законодательной палате, где всего 350 депутатов, не стала неожиданностью. Ее основной противник, правившая до сих пор Испанская социалистическая рабочая партия, утратила доверие избирателей ввиду своей неспособности справиться с экономическим кризисом. Последняя получила 110 депутатских мест. Определенного успеха добились коммунисты. Если в результате выборов 2008 года у них был лишь один депутат, то теперь будет 11. Считается, что к компартии отошли голоса левого электората, ранее голосовавшего за социалистов. Депутатских мест добились также региональные националисты Каталонии и страны басков. В парламент прошли даже кандидаты от баской коалиции «Амаюр», в которую входят сторонники сепаратистской группировки «ЭТА». Появился депутат и у испанских «зеленых». Генеральный секретарь, победивший на выборах народной партии, Мария Долорес де Коспидаль, обратилась к избирателям. «Я хочу поблагодарить всех мужчин и женщин, проголосовавших за нашу партию, и заверить их в том, что мы оправдаем их доверие». Главная задача партии-победительницы – вывести Испанию из глубочайшего экономического кризиса. Для этого, в первую очередь, как отмечают экономисты, необходимо восстановить доверие партнеров по Евросоюзу и финансовых рынков. Оно необходимо для более выгодного размещения за рубежом государственных облигаций, а также для получения иностранных кредитов частными испанскими банками. Чтобы восстановить доверие, в свою очередь, следует принять ряд мер, направленных на оживление находящейся в застое экономики. Как явствует из программы Народной партии, она намерена реформировать рынок труда. Зарплата должна определяться на уровне предприятия и зависеть от производительности труда работника, а не устанавливаться для всей отрасли в целом, как это делалось до сих пор. Речь идет также об уменьшении выходных пособий в связи с увольнением, поскольку сейчас их размер разорителен для предпринимателей. Еще одна задача – уменьшение государственных расходов, ведь дефицит бюджета превышает сейчас 70 миллиардов евро. Для этого предстоит сократить административный аппарат. Наблюдатели не исключают, что новому правительству придется также сократить и расходы на социальную сферу. Гражданам страны, возможно, придется оплачивать из своего кармана определенный процент за пользование клиниками государственной системы медобслуживания, что до сих пор было бесплатным. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В интернете начат сбор подписей в защиту обвиняемых в теракте в Минском метрополитене Владислава Ковалева и Дмитрия Коновалова. В результате взрыва вечером 11 апреля на станции метро «Октябрьская» 15 человек погибли, 387 получили телесные повреждения. Приговор 25-летним жителям Витебска, для которых прокурор потребовал высшую меру наказания, будет вынесен 30 ноября. Однако у общественности есть сомнения относительно причастности к взрыву именно этих людей. «Нет конкретных доказательств, что именно они совершили теракт», — говорится в обращении. «Подпишите ходатайство, чтобы мы могли спасти их жизни». Уже собрано более 10 тысяч подписей. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Белоруссии Игорь Корней.
14 ноября заместитель генерального прокурора Белоруссии Алексей Стук попросил суд приговорить Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева к высшей мере – расстрелу без конфискации имущества. Как уточнил представитель обвинения, Коновалов обвиняется в совершении терактов и изготовлении взрывных веществ. Ковалев – в содействии Коновалову и не донесении донесения информации о готовящемся преступлении правоохранительным органам. Наблюдатели считают, что даже если объективно исходить из степени причастности обвиняемых к совершенным преступлениям, требовать расстрела для Ковалева по меньшей мере странно. Об этом говорит витебский правозащитник Павел Левинов.
Потерпевший не верит, что данный террористический акт совершили эти мальчишки. Потерпевшие говорят о том, что они не могут спокойно спускаться в метро, спокойно ходить по улицам, так как не верят, что на скамье подсудимых именно те, кто совершил это злодеяние. Здесь доказательства все. Мы считаем, мы думаем, экспертиза якобы показала, но судя из материалов дела, прокурор навыдергивал каких-то моментов. Экспертиза показывала, что взрывное устройство не могло быть изготовлено на территории Витебска. Здесь же он говорит, что якобы это только оболочка этого взрывного устройства не могла быть изготовлена, а само взрывное устройство могло быть. То есть трактует так, как ему это было.
И если Дмитрий Коновалов отказался от последнего слова в суде, то Владислав Ковалев заявил о своей непричастности к терактам и высказал мнение относительно непричастности к ним и Коновалова. «Мне стыдно перед собой и перед Димой, что я проявил слабохарактерность и дал показания против него на предварительном следствии», сказал Ковалев и пояснил, что все его признания были даны под давлением сотрудников правоохранительных органов. Наблюдатель за процессом Наталья Походня не видит оснований не доверять словам обвиняемых.
Я не видела ни одной доказательной базы. Все время было все на домыслах сделано. Доказал адвокат Влада, что полностью был монтаж пленки. Тоже это все просматривали. Был виден очень монтаж. Конечно, хотим, чтобы хотя бы не было расстрела. Может быть, через годы все разберутся, но столько бы не было расстрела.
Станислав Образей, адвокат Владислава Ковалева, во время процесса неоднократно заявлял, что в железной клетке в зале суда сидят невиновные люди. В качестве аргумента он обратился к главному доказательству – видео с камер наблюдения Минского метрополитена. Образей, анализируя запись поминутно, констатировал: «В суд подана не просто нарезка разных кадров, а видеоподделка. В кадре часто пропадали определенные люди, видны монтажные пятна». Дмитрий Лепретор, адвокат Дмитрия Коновалова, считает, что рассматриваемое видео нельзя считать доказательством, поскольку там не указано, откуда оно взялось вообще. Кроме того, эксперты не установили портретного сходства Коновалова с человеком на видео. Но самое удивительное, как говорит независимый журналист Александр Старикевич, на одежде Коновалова не обнаружено следов взрывчатки.
Видовочно то, что...
Очевидно, что дело нужно направлять на дополнительное доследование. Но точно так же очевидно, что сделано это не будет. 30 ноября суд озвучит приговор, Коновалов и Ковалев будут признаны виновными и осуждены на смертную казнь. Как человека, которого не могли поймать целых 6 лет, нашли менее чем за сутки после взрыва в метро? Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз подтвердил: обвиняемые во взрыве в Минском метро должны понести самое суровое наказание. Если суд вынесет решение о смертной казни, я должен буду подписать указ, помиловать их или не помиловать, заявил Лукашенко. Но я, как президент, считаю, что должно быть самое жестокое наказание за подобные действия. За это надо отвечать по полной программе, резюмировал белорусский руководитель. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
В Москве 12:15, в эфире «Свобода в полдень», краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве сегодня представители оппозиции проведут акцию под названием «Похороны выборов». В Нальчике, Кабардино-Балкария, в ходе операции правоохранительных органов убиты 3 боевика. Антиправительственные манифестации в центре Каира продолжаются 3-е сутки. В Камбодже сегодня открылся судебный процесс по делу 3 бывших лидеров режима Красных Кхмеров. Следующая сводка новостей на Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте программу Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Церковь в эпоху перемен. Новый авторитаризм католических и православных иерархов. Почему молодежь отворачивается от традиционной церкви и влияет ли на публичное поведение, первых лиц государства на авторитет церкви? Эти темы в Чешском культурном центре обсуждают российские и центральноевропейские религиозные деятели, философы, историки религии, журналисты. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В громком деле о гибели в СИЗО «Матросская тишина» предпринимательницы Веры Трифоновой разгорелся новый скандал. На данный момент единственной обвиняемой по этому делу является сотрудница Московского областного научно-исследовательского клинического института Александра Артамонова. И, как сообщает сегодня «Коммерсант», руководство института публично опровергло позицию Следственного комитета России. Действия врача при оказании помощи госпоже Трифоновой квалифицированы как безукоризненные, а выводы экспертизы, к которым прибегло следствие, некомпетентны. С подробностями обозреватель «Радио Свободы» Валерия Шабаева.
Адвокат Владимир Фомин, представляющий интересы Моники, готовит ходатайство в Московское управление Следственного комитета России с требованием прекратить уголовное преследование Александры Артамоновой. До самого последнего времени она являлась сотрудницей института, а недавно, по неподтвержденным пока данным, перевелась на работу в одну из столичных клиник. Врачу предъявлено обвинение по статье 109 Уголовного кодекса России «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей в рамках расследования обстоятельств смерти предпринимательницы Веры Трифоновой. Врач на данный момент является единственной обвиняемой по этому делу. Как рассказал адвокат Фомин, внутреннее расследование в институте привело экспертов к выводу, что госпожа Артамонова, которая за неделю до смерти проводила последственный сеанс гемодиализа и установила ей катетер, действовала в полном соответствии как с принятыми медицинскими нормами, так и с инструкциями завода-изготовителя катетера, а также самого института. Как считает адвокат, в этом случае следствию необходимо выяснить, либо при определенных обстоятельствах использовавшиеся при лечении материалы вызывают осложнения, о которых не говорится в инструкциях завода-изготовителя, либо признать, что врач действовала правильно. Такого же мнения придерживается и директор Моники Геннадий Анаприенко. По его словам, когда госпожу Трифонову привезли в институт, ей нужно было проводить операцию по пересадке почки, либо делать несколько сеансов гемодиализа в неделю. Госпожу Трифонову у нас оставить не разрешили, поэтому ей был оставлен катетер, отметил директор института. По мнению директора Моники, его сотруднице надо сказать спасибо, а не обвинять на всю страну. Между тем, следствие считает причиной образования тромба, приведшего к смерти госпожи Трифоновой, наличие катетера. В защиту врача Артамоновой выступили сын Веры Трифоновой и адвокат ее семьи Владимир Жеребенков, которые даже направили открытое письмо президенту Дмитрию Медведеву. Об этом письме рассказывает обозреватель журнала «New Times» Зоя Светова.
В этом письме он написал о том, что произошло с Верой Трифоновой, почему она погибла. Согласно заключению судмедэкспертов, Вера Трифонова умерла по вине врачей СИЗО «Матросская тишина». Они нарушили методику ухода за гемодиализным катетером и промывали его раствором гепарина в концентрации в 200-400 раз меньше, чем было необходимо. Образовался тромб, который стал причиной смерти Трифоновой. Но никто из врачей так и не понес наказание. То, что говорит Жеребенков, меня нисколько не удивляет. Я сама сейчас уже несколько месяцев слежу за судьбой Натальи Гулевич, которая содержится в больнице СИЗО «Матросская тишина». Это тоже предпринимательница. Так вот, она в тюрьме уже потеряла 3 органа. У нее отказал мочевой пузырь, ей сделали операцию по удалению матки, а теперь у нее отказала почка. Европейский суд уже 3 раза вмешивался в эту ситуацию, и сейчас есть решение Европейского суда о том, чтобы ее немедленно госпитализировать. Только что я связывалась с уполномоченной по правам заключенных в УФСИН Москве Анастасией Джу, которая сказала, что у них нет конвоя. Поэтому, когда они госпитализируют Наталью Гулевич, она сказать не может. Врачи 47-й больницы готовы ее принять. Но оказывается, что нет конвоя. Точно такая же история была с Сергеем Магнитским, которого не могли вывести на повторное УЗИ и на плановую операцию, потому что не было конвоя. Что произошло с Сергеем Магнитским, мы знаем, он умер. Что произошло с Верой Трифоновой, мы знаем. Наталью Гулевич еще можно спасти.
Зоя Светова, обозреватель журнала New Times, о письме, которое адвокат Владимир Жеребенков и сын Веры Трифоновой направили президенту Дмитрию Медведеву в защиту врача Артамоновой. По словам господина Жеребенкова, правильность действий врача Моники подтвердили 2 независимые экспертизы серьезных госучреждений, в том числе медицинской лаборатории Минобороны. Адвокат уверен, что предъявление обвинения врачу преследует только одну цель – увести от ответственности настоящих прочих виновников, под которыми господин Жеребенков понимает следователя Сергея Пысина, занимавшегося делом Веры Трифоновой и не отпускавшего ее из-под ареста, начальника матросской тишины Фикрета Тагиева и врачей СИЗО, которые неправильно обращались с катетером. Смерть Веры Трифоновой в СИЗО вызвала не только большой общественный резонанс, но и жесткую реакцию со стороны главы Следственного комитета прокуратуры, а ныне Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Были уволены заместитель руководителя подмосковного управления ведомства Александр Филиппов и следователь Сергей Пысин, который вел дело госпожи Трифоновой. В отношении господина Пысина было возбуждено уголовное дело по факту халатности. Лишилась судебного статуса и судья Одинцовского горсуда Московской области Ольга Макарова, которая, несмотря на предоставляемые защитой Веры Трифоновой справки о плохом состоянии здоровья обвиняемой, продлевала срок ее ареста. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В воскресенье члены межпартийного комитета Конгресса США по сокращению дефицита не смогли договориться о том, за счет чего сокращать государственные расходы. 12 входящих в него законодателей должны были наметить план сокращения дефицита бюджета на 1 триллион 200 миллиардов долларов в течение 10 лет. В понедельник, то есть сегодня, наступает крайний срок для вынесения этих рекомендаций. Отсутствие рекомендаций может вызвать новые потрясения на финансовых рынках, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Морозов.
Представители двух партий в комитете не смогли договориться. Один из вопросов, по которым стороны не могут договориться, что делать с сокращением налогов для всех граждан, которое было введено во время президентства Джорджа Буша. Республиканцы предлагают оставить соответствующий закон вне прикосновенности. Демократы настаивают на том, чтобы налоги повысились только по отношению к тем людям, которые зарабатывают заметно больше других. Если введенный при Буше порядок останется в нынешнем виде, то за ближайшие десятилетия дефицит бюджета вырастет почти на 4 триллиона долларов. Между тем, план сокращения дефицита должен быть уже в понедельник представлен в бюджетное управление Конгресса, которое, в свою очередь, обязано рассмотреть его до среды. Если это не будет сделано, то по соглашению, достигнутому в конце лета, бюджет должен быть автоматически сокращен. Это значит, что начиная с 2013 года под нож попадут многие программы социальной и медицинской помощи населению. На 500 миллиардов придется уменьшить затраты на обеспечение национальной безопасности. Резко сократится оборонный бюджет. США постоянно жалуются на свой непропорционально большой вклад в НАТО, поэтому ряд аналитиков считает, что именно эта статья расхода может быть основательно урезана. Министр обороны Леон Панетта уже предупредил, что под угрозой окажется план по созданию системы противоракетной защиты для Европы. Экономисты предупреждают, что если в комитете по сокращению дефицита так ни о чем и не договорятся, то кредитный рейтинг США может быть понижен. Многие наблюдатели опасаются, что комитет Конгресса может сделать вид, что решение найдено. О таком варианте рассказывает финансовый аналитик Стэн Каллендар. Мы знаем, что наше присутствие в Афганистане сокращается, и следующие 10 лет правительство не потратит там так много средств, как в предыдущую декаду. Законодатели могут сделать вид, что они решительно сокращают расходы на Афганистан. То есть на бумаге будет выглядеть, как если бы мы сократили расходы почти на триллион, а на самом деле никакой экономии. Другой наблюдатель, Стив Алис из организации «Налогоплательщики требуют здравого смысла», опасается, что комитет по сокращению дефицита может прибегнуть к другого рода уловкам, например, перепоручить разработку деталей плана по экономии бюджета другим комитетам и подкомитетам. Это будет возмутительно. Два месяца комитет вел переговоры и ни о чем не договорился. Это просто имитация работы. Теперь, после затянувшегося обсуждения, наше финансовое положение станет еще хуже. По одному из последних опросов, работу Конгресса считают хорошей и отличной только 10% американцев. 63% считают ее неудовлетворительной. Наблюдатели опасаются, что нынешняя патовая ситуация вряд ли увеличит рейтинг законодателей.
О попытках Конгресса США очередной раз приняться за решение проблемы госдолга и дефицита бюджета страны ради сохранения стабильности на мировых финансовых рынках рассказывал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Морозов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Слушание дела в отношении капитана сухогруза «Арбат», который не оказал помощь пассажирам, терпящие бедствия Булгарии, перенесено на 16 декабря. Дело будет рассмотрено в Камско-Устинском районном суде Республики Татарстан. При крушении теплохода Булгарии 10 июля 2011 года погибли 122 человека. Два судна, в том числе и сухогруз «Арбат», оказавшийся на месте крушения спустя менее двух часов после трагедии, прошли мимо, не оказав помощи тонущим людям. Дело капитана Арбата по его просьбе рассматривается в особом порядке, рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Марьяна Тарачешникова.
О том, почему капитан сухогруза «Арбат» Юрий Тучин принял решение пройти мимо терпящей бедствия Булгарии, общественность вряд ли узнает. И хотя дело будет рассматриваться в открытом судебном заседании, немногие из подробностей происшедшего будут преданы огласке. Юрий Тучин, которого обвиняют в неоказании помощи терпящим бедствия, просил рассмотреть его дело в особом порядке судопроизводства. А значит, все разбирательство ограничится оглашением обвинительного заключения и вынесением приговора, поясняет эксперт независимого экспертно-правового совета адвокат Анна Паничева.
Вот эти упрощенные формы, они во всех странах применяются, они несколько экономят время, которое суд тратит на рассмотрение дела, потому что не проводится допрос свидетелей, экспертизы. Единственное, что могут исследовать в это время, это, допустим, характеристики о личности, или о состоянии здоровья, или о том, что имеются иждивенцы. Хотя жаловаться на суровость наказания можно, но согласие с обвинением должно быть полным. Судье не нужно писать вот этот большой приговор, мотивировать свои выводы. Он исходит из того, в чем человек обвинялся и с каким обвинением он согласился.
Особый порядок предусматривает и некоторые преференции для подсудимых. Так, например, ему может быть назначено наказание не более 2/3 от максимально возможной санкции, предусмотренной за вменяемые преступления. Максимальным по 270-й статье Уголовного кодекса России, именно она указана в обвинении Юрия Тучина, является наказание в виде 2 лет лишения свободы. По версии следствия, Булгария затонула 10 июля этого года около часа дня на 1406 километре реки Волга и почти в 3 километрах от берега. В воде оказалось по меньшей мере 76 пассажиров, терпящих бедствие. Спустя менее получаса в районе крушения судна оказался сухогруз «Арбат», однако его капитан Юрий Тучин принял решение пройти мимо, несмотря на призывы о помощи и предписание законов. Впоследствии выжившие рассказывали о том, что вскоре после крушения мимо них прошли 2 судна, но ни одно не остановилось. При этом пассажиры утверждали, что видели, как с бортов кораблей их снимали на мобильные телефоны те, кому они кричали и махали руками, взывая о помощи. При крушении Булгарии погибло 122 человека. Большинство из спасенных поднял на борт проходивший мимо теплоход «Арабелла», оказавшийся на месте через час после трагедии. Именно от капитана «Арабеллы» МЧС Татарстана узнала о случившемся. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей на Радио «Свобода». Ведущий Виктор Лизунков. Какую цену определила «Единая Россия» для победы на предстоящих выборах в Петербурге? В студии председатель Петербургской правозащитной организации «Лига избирательниц» Татьяна Дорутина и долгосрочный наблюдатель ассоциации «Голос» Игорь Скулкин. Время гостей в 19:07 на Радио «Свобода». А сразу после выпуска новостей. В минувшие выходные в России отметили 300-летие со дня рождения Михаила Ломоносова.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 12:30. Главные новости коротко. В Нальчике в ходе операции правоохранительных органов убиты 3 боевика. Как сообщили Следственному управлению Кабардино-Балкарии, боевики были блокированы в одном из частных домов. На предложение сдаться они открыли огонь и были убиты в перестрелке. Еще 3 боевика задержаны. В Москве сегодня представители оппозиции намерены провести акцию под названием «Похороны выборов» в рамках кампании «Фиктивные выборы вне закона». 22 ноября суд Хатлонской области Таджикистана рассмотрит жалобу на приговор пилотам авиакомпании «Ролкон» гражданам России и Эстонии. 8 ноября пилоты были приговорены к длительным срокам заключения по обвинению в контрабанде и незаконном пересечении границы. Антиправительственные манифестации в центре Каира продолжаются третьи сутки. В результате столкновений с полицией погибли по меньшей мере 12 человек. По данным медиков, за несколько дней волнения ранения получили более 1500 человек. В Камбодже сегодня открылся судебный процесс по делу трех бывших лидеров режима Красных Кхмеров, обвиняемых в геноциде и преступлениях против человечности. Всем подсудимым более 80 лет. Они отрицают свою вину. В Ливии местные власти города Сабха на юге страны подтвердили сообщение о захвате в воскресенье экс-главы ливийской разведки Абдулы Ас-Синуси. Днем ранее в том же регионе был арестован сын свергнутого диктатора Муаммара Каддафи Сейф Аль-Ислам. В Испании на прошедших в воскресенье досрочных парламентских выборах победила оппозиционная либеральная народная партия. Ее возглавляет Мариано Рахой. Президент России Дмитрий Медведев обратится с ежегодным посланием Федеральному собранию после выборов в Госдуму, назначенных на 4 декабря, заявил сегодня спикер Нижней палаты парламента Борис Грызлов. Ранее сообщал, что послание главы государства прозвучит в конце ноября. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
В Москве 12:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете «Свободу в полдень». В минувшие выходные научное и культурное сообщество России отмечало 300-летие со дня рождения выдающегося русского ученого Михаила Ломоносова. Особо этот юбилей отметили в Московском государственном университете, который носит имя Ломоносова. Справедливости ради, торжествами 19 ноября, собственно, в день рождения, празднование 300-летия со дня рождения ученого не ограничилось. Специальные проекты, научные и литературные чтения, а также выставки проходили в течение всего 2011 года. Например, вышла биография Михаила Васильевича Ломоносова в серии «Жизнь замечательных людей» авторства Валерия Шубинского. Об этой книге и ее герое обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева беседует с литературным критиком Ильей Смирновым.
Из государственных крестьян Куростровской волости, Двинского уезда, Архангелогородской губернии в высшие академические круги Европы она стала возможна на волне петровских преобразований. Этот, цитирую, «насильственный прорыв в будущее» автор сопоставляет с другим революционным переворотом уже из 20-го столетия, высказывает вроде субъективное, но интересное суждение. Чтобы понять внутренний мир, психологию Ломоносова, его автора личный опыт явно не годится. И тут мне неожиданно пришел на помощь опыт советской эпохи. Вспоминая свое общение с ровесниками родителей, моих дедушек, бабушек, я невольно находил в них некоторые черты, родственные Ломоносову и его современникам.
Родных бабушек обычно вспоминают не критически, с умилением. И мы с вами привыкли к такому образу Ломоносова, который больше смахивал на говорящий памятник, чем на живого человека.
Да, вечная тема пристрастности актеров и биографов. Но здесь биограф честно выдает компромат. Эпизоды, больше подходящие для криминальной хроники, чем для новостей из мира науки. 8 мужчин не могли совладать с 2 пьяными буянами. Вероятно, слуга Ломоносова был под стать ему ростом и силой. И тому подобное. Конфликтные ситуации, в которых герой оказался неправ. В частности, споры с Миллером и Шлёцером по древнейшей русской истории и источниковедению. Характер весьма далекий от современных представлений, какие бывают профессора.
Очень бы желал я, чтобы кто-нибудь другой, а не господин Ломоносов, произнес речь. Но не знаю такого между академиками. Оратор должен быть смел и некоторым образом нахален, чтобы иметь силу для поражения безжалостных насмешников. Разве у нас милостивый государь? Есть кто-нибудь другой в академии, кто бы превзошел его в этих качествах?
И это еще самый дипломатичный вариант служебной характеристики. Но вся тогдашняя академическая жизнь была, прямо скажем, грубовата и далеко не мирная. А полемику по серьезным вопросам вели так. «Языка нашего небесна красота не будет никогда попрана от скота». Ответ. «Когда, по-твоему, сова и скот уж я, то сам ты не топырь и подлинно свинья». Зоологические аргументы подкреплялись политическими. Здесь уместные аналогии с 20-ми годами прошлого столетия, именно с 20-ми, потому что никаким особенным репрессиям обвиняемые, как правило, не подвергались. В книге много психологии. Мнения и чувства выводятся из обстоятельств времени и места, из социальной среды. Ну, например, так, Сумароков и писатели его круга в своих произведениях обличали дворянскую спесь, но то была теория. На практике, столкнувшись с уверенным в себе выходцем из низов, они не могли не попрекнуть его подлым родом. Все личное в этой книге не для того, чтобы потешить чьи-то комплексы, ага, он так же мелок, как мы, а чтобы правильно понять, Вот то главное, из-за чего мы с вами через 300 лет вспоминаем данного конкретного человека.
Илья, и что же сегодня происходит с тем главным, на что этот человек положил свою жизнь?
Когда политик с дипломом советского МГУ заявляет, что только в тоталитарных странах дети хорошо складывают дроби, извините, у меня нет оснований считать его идиотом. Он понимает, что говорит. С начала 90-х годов проводится целенаправленная политика по освобождению подрастающих поколений от лишних знаний. Высшее образование как система уже ликвидировано. Это словосочетание больше ничего не значит, как и вузовский диплом. Теперь они добивают среднюю школу. Главными врагами такого образования в кавычках оказываются предметники, то есть специалисты, знающие свой предмет. Предметное лобби, которое не хочет прогрессивных сдвигов. Ну, еще сциентисты. Это такое уничижительное определение, образованное от слова «наука» – сциентизм. Так вот, Ломоносов был как раз убежденным сциентистом.
В эфире «Радио Свобода» был фрагмент беседы нашего обозревателя Марины Тимашевой с литературным критиком Ильей Смирновым о книге-биографии Михаила Ломоносова, вышедшей в этом году в серии «Жизнь замечательных людей» к 300-летию великого русского ученого. Что вы знаете о Михаиле Ломоносове? С таким вопросом корреспондент «Радио Свободы» в Челябинске Александр Валиев обращался к жителям и гостям города.
Но он, будучи юношей, ушел из дома, где-то в Архангельской области, и пришел пешком в Москву, чтобы получать знания. Потом на все руки от скуки был и физиком, и химиком, и астрономом. Был основателем Московского университета.
Михаил Ломоносов – гений, ученый, естествоиспытатель, там физик, химик, астроном, поэт. И супер всесторонне образованный человек, аналогов, не знаю, по-моему, в России больше таких ученых не было, всесторонне развитых. По-моему, он должен стоять на одной ступени с Ньютоном, там, Платоном, Архимедом. Всем известный факт о том, что он вроде бы как из крестьянской семьи шел в лаптях до Москвы из Сибири, но есть также версия о том, что он небрачный сын Петра Первого.
Я знаю Ломоносова только то, что он писатель, что он был большой человек, большой по комплекции. Я знаю, что его проходят по школьной программе, больше о нем ничего не знаю.
Нас учили в школе, что Ломоносов гениальный ученый, уникальный человек и разносторонний и так далее, великий. На самом деле, он незаконный сын Петра Первого. То, что он смог из этих холмогор добраться до Москвы, просто так. Ему бы это ни за что не удалось.
Ломоносов великий. Я русский ученый. Пришел он в Москву из деревни пешком. Сделал много открытий в разных науках. Очень талантливый, трудолюбивый человек.
Просветила русская не только науки, но, кроме этого, еще и поэт. Огромнейший кругозор в различных науках, начиная от биологии, заканчивая металлургией. И, кроме этого, несметное количество литературных произведений. Все это ставит Ломоносова, наверное, на первое место среди всех светил российской истории в принципе.
Это великий русский ученый, хотя находятся какие-то кретины, которые в этом сомневаются. У него очень много открытий в химии. У него закон сохранения веса веществ. Он изобрел мозаику. Делал мозаичные картины очень красивые, одна из которых сохранилась до сих пор где-то там в Петербурге.
Великий русский философ, писатель, который, можно сказать, разработал поэтическое сложение, которое впоследствии Александр Сергеевич Пушкин перелопатил по-своему. Математик. В принципе, ученый, который принес России немалое количество свершений.
Так челябинцы отвечали на вопрос, что вы знаете о Михаиле Ломоносове. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». В понедельник, 21 ноября, в Италии состоится первое судебное заседание по делу о так называемом «Руби-Гейте». Потерпевшей стороной на процессе является танцовщица-марокканка Карима Аль-Марук или Руби Сердцеедка, которая предположительно поддерживала интимные отношения с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони и получала от него значительные денежные суммы, будучи при этом еще несовершеннолетней. Теперь экс-премьер Италии выступает ответчиком в суде, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Риме Всеволод Гнетий.
Руби неоднократно принимала участие в интимных вечеринках на вилле Берлускони в Аркаре. На момент предполагаемой интимной связи с Берлускони Руби была несовершеннолетней. И согласно итальянскому законодательству, вступление лица, принадлежащего к значительно более взрослой возрастной группе, в половые сношения с несовершеннолетней уже является уголовно наказуемым преступлением. А произведенные денежные выплаты дали основание итальянской прокуратуре предположить также наличие состава преступления по статье Уголовного кодекса о вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией. Ранее Сильвио Берлускони неоднократно прибегал к положению закона, предоставляющего высшим государственным должностным лицам возможность неявки в суд на законных основаниях, связанных с исполнением неотложных должностных обязанностей для переноса судебных заседаний. Однако после отставки Сильвио Берлускони с поста премьер-министра данное положение больше неприменимо. И, как ожидается, судебный процесс в Милане пойдет полным ходом. Особенности судебного процесса, фигурирующего в международных средствах массовой информации как Руби Гейт, для Радио Свобода комментирует адвокат Массимилиано Равьеле. Как будет проходить процесс, первое слушание по которому назначено на понедельник 21 ноября.
Состоится первое судебное заседание, в ходе которого перед судом предстанут ответчик в лице бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони и истец, то есть потерпевшая сторона в лице Руби. Таким образом, на первом судебном заседании перед судом могут предстать Руби и Берлускони. Однако вполне возможно, что Руби, которая, согласно сообщениям прессы, беременна, не явится на процесс. Следовательно, слушание может быть перенесено по причине невозможности для Руби присутствовать на процессе согласно медицинскому заключению. Однако, тем не менее, Берлускони может все же явиться на процесс.
Как изменилось процессуальное положение Берлускони после его отставки с поста премьер-министра? И чем может закончиться первое судебное заседание?
Сильвио Берлускони, теперь уже бывший премьер, после утраты им должности председателя Совета министров Италии, теперь уже не сможет использовать мотивировку отсутствия на судебных заседаниях на законных основаниях, о которой так много говорилось. Очень возможно, что он будет присутствовать в зале судебных заседание 21 ноября. Однако на 90% заседание не состоится по причине беременности госпожи Руби, и, следовательно, слушание будет перенесено. Существует также возможность неявки в суд бывшего премьера, которого в таком случае будут судить заочно.
Многие предыдущие процессы часто оканчивались до вынесения приговора. Дела сдавались в архив в связи с истечением срока давности или по иным основаниям. Как вы думаете, дойдет ли дело до вынесения приговора в данном случае?
Данный процесс по делу Берлускони особый, поскольку вменяемые ему преступления являются очень тяжкими. Я думаю и полагаю, что дело дойдет до вынесения приговора. Совершенно точно, что на это потребуется очень много времени. Должны быть заслушаны свидетели обвинения, свидетели потерпевшей стороны, то есть Руби, и свидетели защиты, то есть обвиняемого Берлускони. Свидетелей будет много.
В случае вынесения обвинительного приговора, будет ли это означать, что Берлускони будет отбывать наказание в тюрьме?
Не думаю, что в случае вынесения обвинительного приговора судом первой инстанции Берлускони окажется в тюремном заключении. Прежде всего, у него будет возможность подать апелляцию, а затем обратиться в кассационный суд, поскольку в Италии действует трехступенчатая судебная система. Тем не менее, даже если он будет осужден судом третьей ступени, я не думаю, что он будет подвергнут принудительной изоляции. Как в связи с преклонным возрастом, бывшему премьеру уже 75 лет, но также и потому, что к нему могут быть применены альтернативные меры исполнения наказания. Учитывая тот факт, что у Берлускони нет судимости, возможное наказание может быть условным. Поэтому я не думаю, что он может быть подвергнут мерам принудительного характера, таким как арест или тюремное заключение. Следовательно, я не думаю, чтобы бывший премьер Берлускони мог оказаться, скажем так, за решеткой или в тюрьме.
Судебный процесс Руби Гейт по обвинению бывшего итальянского премьер-министра Сильвио Берлускони в вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией для Радио Свобода комментировал итальянский адвокат Массимилиано Равьеле. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Вы слушаете «Свободу в полдень», в Москве 12:45, коротко о новостях.
Радио «Свобода», новости.
В Москве сегодня представители оппозиции проведут акцию под названием «Похороны выборов». Антиправительственные манифестации в центре Каира в Египте продолжаются уже третьи сутки. В Испании на прошедших в воскресенье досрочных парламентских выборах победила оппозиционная либеральная народная партия. Подробный выпуск новостей на Радио Свобода слушайте в 13 часов.
свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Капитана Арбата судят за Булгарию.
Комментарии экспертов.
Сохранится ли евро для всех стран ЕС?
Право автора.
Или Эмельштейн о Бараке Обаме, который не хочет воевать.
Радио Свобода. свободанews.ру.
Продолжается «Свобода в полдень». Потребительские цены на бензин в России в среднем за 2011 год выросли уже на 15%. Это лишь одна из тем выпуска новостей экономики. У микрофона Иван Трефилов.
Чистый отток частного капитала из России в октябре составил 13 миллиардов долларов, а в сентябре 14 миллиардов, на 1 миллиард долларов больше, чем сообщалось ранее, заявил председатель Центрального банка страны Сергей Игнатьев. Таким образом, по его словам, за 10 месяцев года отток капитала превысил его приток на 64 миллиарда долларов. В начале ноября Центральный банк России повысил прогноз чистого оттока капитала из страны в текущем году почти вдвое, с 36 до 70 миллиардов долларов. В случае его подтверждения этот показатель станет максимальным за три последних года. В 2009 и 2010 годах его объем составил 57 и 34 миллиарда долларов соответственно. Реальные денежные доходы населения России, то есть за вычетом обязательных платежей и скорректированные на инфляцию, снизились в январе-октябре на 0,2% к уровню такого же периода 2010 года. Такие предварительные данные представила Федеральная служба статистики. Средний доход на человека в октябре составил примерно 20 700 рублей, или в пересчете около 670 долларов. Акции российских государственных компаний в рамках приватизации должны продаваться не дешевле цены их реализации в ходе первичных размещений. С таким предложением председателю правительства, как сообщает газета «Ведомости», обратился вице-премьер Игорь Сечин. Из компаний, включенных в программу приватизации до 2013 года, на сегодня IPO провели «Роснефть», банки ВТБ и «Сбербанк», а также «Новороссийский морской торговый порт». Причем у первых трех компаний оно было с участием населения. Сейчас только акции «Роснефти» торгуются близко к цене размещения, остальные же бумаги стоят дешевле. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 8 по 14 ноября увеличились на 0,3%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 26 рублей 47 копеек, или более 85 американских центов в пересчете. В целом, с начала года автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 15%. Курс доллара на сегодня 30 рублей 92 копейки, на 19 копеек выше, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 41 рубль 70 копеек, по сравнению с пятницей он подорожал на 20 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В вильнюсском издательстве «Версус Ауресус» вышел русский перевод книги литовского историка и дипломата Альфонсоса Эдинтоса «Ищи московского сфинкса». Это основанный на документах исторический роман, повествующий о событиях перед Второй мировой войной, когда Литва лишилась независимости и была присоединена к Советскому Союзу. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Доктор исторических наук, дипломат, работавший в США, Канаде, Израиле, Норвегии, профессор Альфонсос Эдинтос, автор исторической трилогии «Ищи московского сфинкса», «Дуновение крыльев орла» и «Высокие холодные звезды». Все три книги о литовских событиях в период с 1938 по 1950 годы. Книги стали в Литве бестселлерами, и первую из них недавно перевели на русский язык. Документы, послужившие основой для романа «Ищи московского сфинкса», профессор Эдинтос начал собирать в конце 80-х, когда в качестве эксперта входил в состав специальной комиссии Съезда народных депутатов СССР, занимавшейся политической и правовой оценкой пакта Молотова-Риббентропа.
Это реконструкция
историю событий 1939-1940 года. Вторжение группы советских военнослужащих на территорию Литвы, убийство старшего полицейского погранпоста Литвы, захват двух других, то же самое в Латвии случилось. Интерес личный восстановить общую картину. Много мнений. Я изложил свою.
Когда вы говорите о нескольких мнениях, имеется в виду утверждение некоторых историков, что страны Балтии добровольно вошли в состав Советского Союза, и литовские девушки встречались с цветами советских военных.
Была подпольная комсомольская организация, подпольная компартия. Было все, они были подключены в некоторые моменты. Но игра здесь большая была дипломатическая. Оккупация не была традиционной. Здесь был создан такой вид, который наши историки называют ползучей оккупацией. Постепенно передали Вильнюсский край, установили базы, 20 тысяч Красной армии гарнизонов с конца 1939 года. Суверенитет был ограничен. После ультиматума 1940 года, 15 июня, заменить правительство Литвы другим, не препятствовать входу дополнительного неограниченного контингента Красной армии. Но надежда была у литовских политиков, что как-то, может, обыграем этот ультиматум, будем работать как правительство. Самостоятельно, хоть суверенитет какой-то. Выбор сами не могли сделать. Когда Германия с Советским Союзом подписали пакт, разделили на сферы, или к тем, или к этим. Не наш выбор был. От Литвы ничего уже не зависело.
Есть ли в книге факты, которые впервые упоминаются в исторической литературе?
После ультиматума 40-го года посылаем в Москву после заседания, что принято. И прилетает специальный представитель советского правительства в Каунас, зам наркоминдела Владимир Доконозов, полномочный представитель Николай Поздняков, который начинает уже подбирать правительство мигом, и какой-то товарищ Петров. Даже в сборник российско-литовских историков этот Петров идет в документах. И вдруг в одних воспоминаниях Александра Сославина, который был подпольщик, в советском НКВД работал много лет, уже закончил свою жизнь в Израиле, и он пишет, что с этим Петровым. Они поехали в квартиру секретную такую, и весь день этот товарищ Петров принимал местную публику литовскую, подбирал, которые пойдут в Сейм, которые в министры, говорил с людьми весь день до вечера. Из Кремля человек. И кто он такой? И вот Славинас говорит, что это Всеволод Меркулов, заместитель Берии, который приехал вместе с двумя официальными птичками сделать новое правительство просоветское. Секретно работали. Пословица «Не рой яму другому, сам упадешь». Доконозов, его назначает послом Советского Союза в Берлине. И он получает ультиматум нацистской Германии от печально известного Риббентропа. Круг замкнулся, я этим замыкаю книгу.
Почему вы решили перевести роман «Ищи московского сфинкса» на русский язык?
В 88-м, 89-м каждый документ принимался как сенсация. Ну, в общем, это документальный роман. Это был бестселлер 2006 года в Литве. Эстонцы потом перевели. Я подумал, надо эту книгу как-то перевести на русский язык. Я не предлагал ни одному российскому издательству. Просто представил книгу в Москве. Им, конечно, самое интересное, как мы видим это изнутри. Можно принять, можно не принять. Нет, есть уже много и российских историков, которые пишут только термин «утверждение Советского Союза в Прибалтике».
Слово «оккупация» избегает.
Да, только вот одного недостает слова. У нас еще тоже иногда спорят, когда уже аннексия, когда оккупация. Вот эта оценка может быть самая раздражительная.
Рассказывал профессор Альфонсес Эйдентес, автор книги «Ищи московского сфинкса». Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Федеральное агентство по управлению государственным имуществом требует сноса комплекса «Город-яхт» на территории Химкинского водохранилища в Подмосковье. Застройщик готов оспаривать претензии Росимущества в суде, но эта стройка на берегу Химкинского водохранилища вызывает много вопросов и у экологов. Тему продолжит Анна Бояринова.
Элитный жилой комплекс «Город-яхт» с собственным яхт-клубом, причалами, сигарными салонами, закрытыми бассейнами строит предприятие «Волна Подмосковья Спорт» на территории Химкинского водохранилища. Однако недавно Росимущество заявило, что комплекс является незаконной самовольной постройкой и подлежит сносу. Почему вообще эта стройка началась в 2004 году и почему речь о сносе зашла только сейчас, рассказывает заместитель начальника правового управления Росимущества Константин Фраткин.
В данном случае, я полагаю, незаконное строительство началось из алчности и отсутствия веры в то, что закон будет соблюден. Что касается сегодняшнего иска, мы его подали в течение месяца с того момента, когда мы узнали о совершившемся правонарушении. Дело в том, что граждане Российской Федерации имеют право на свободный подход к воде. Очевидно, что застройка берега препятствует реализации реализации вам этого права.
Владельцы стройки «Волна Подмосковья Спорт» не согласны с тем, что город Яхт незаконный. При этом в компании «Искру» с имущества комментировать отказались, однако выслали письмо, в котором изложили свою официальную позицию.
Претензии компании предъявлены спустя более чем 6 лет с момента принятия судом решения о нашем праве собственности на жилищный комплекс «Город Яхт». Более того, и сам иск затрагивает не весь комплекс, а только его офисную часть. В настоящий момент компания уже более 3 лет не является владельцем ни одной из квартир и нежилых помещений в данном комплексе. Более того, в ряде квартир и нежилых помещений неоднократно менялись собственники. Тем не менее, компания не снимает с себя ответственности за судьбу собственников и будет отстаивать законность ранее принятых судебных решений.
2 декабря будут рассмотрены иски Росимущества префектуры Северного округа Москвы о сносе объекта. Если суд удовлетворит эти иски, то элитный жилой комплекс «Город Яхт» должен быть снесен за счет застройщика. Несколько лет назад на 210 гектарах территории, прилегающих к Химкинскому водохранилищу, власти запланировали создать рекреационно-спортивную зону. Объекты Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» предполагалось реорганизовать. Этим должно было заняться предприятие «Волна Подмосковья Спорт», которые теперь уже участвуют в тяжбах по поводу законности города Яхт. Вопросы к городу Яхт возникали и ранее. Так, в 2004 году Росприроднадзор установил, что строительство комплекса было начато без положительного заключения государственной экологической экспертизы. В 2005 году ведомство выявило новые нарушения. Комментирует лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова.
По законам Российской Федерации есть понятие водоохранной зоны, в которой строительство запрещено. Это понятие, оно введено было не потому, что кто-то очень вредный, не хочет, чтобы люди жили на берегу красивого канала. Исключительно потому, что это вопрос безопасности населения города Москвы. Не секрет, что питьевая вода поступает к нам из канала имени Москвы. Ну и из ряда других источников водных. И застройка берегов таких источников чревато тем, что люди со временем будут получать уже воду недостаточно чистую. А то, что произошло, когда строители проигнорировали запрет на строительство, это, к сожалению, типичная ситуация в нашей современной России.
В 2006 году арбитражный суд обязал приостановить строительство города Яхт и устранить экологические нарушения. Но все разногласия были улажены, и строительство города Яхт продолжилось. Нынешний конфликт с Росимуществом не носит экологической подоплеки. В 2010 году похожая история произошла с домом на Мосфильмовской, строительством которого руководил Донстройинвест. Прежний мэр Москвы Юрий Лужков потребовал демонтировать незаконно спроектированные верхние этажи здания. Но в 2011 году новая мэрия разрешила застройщику завершить объект в прежних объемах. Анна Бояринова для Радио Свобода, Москва.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Олег Львов. Следующая информационная программа на волнах «Радио Свобода». Дневной выпуск «Времени свободы» начнется в 16 часов по московскому времени. А по окончании нашей программы после выпуска новостей на «Радио Свобода» программа «Час прессы». Ведущий Виктор Резунков. Кто они, разрушители Петербурга? Кто и как уничтожает исторический центр города? Обсуждаем с Алексеем Яэрмо, экспертом коалиции петербургского действия «Градозащита», а также с главным редактором интернет-издания «Карпов.нет» Дмитрием Ратниковым. Программа «Час прессы» на «Радио Свобода» в 13 часов 7 минут. А я желаю всем удачного дня, побольше хороших новостей и слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я недовольна тем, что представители власти имеют право каким-то
более
образом...
Более тысячи указывать... человек собрались на митинг в Казани с требованием не вводить платную рекламу.
Испания наступила время решающих действий.
Полиция Стамбула взяла под стражу 17 человек по подозрению в изготовлении фальшивых
приговор российских... Приговор Коновалову и Ковалеву, для которых прокурор потребовал смертной казни...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».